Карина Демина. «Кицхен и другие». Книга вторая. «Кицхен готовится к войне». Глава первая. О важности соблюдения закона. В раю голова не болит и не воняет. О некоторых преимуществах загробной жизни. Киллиана я нашла на стене, на той ее части, которая медленно осыпалась в ров. Правда, раньше. Сейчас со дна рва поднимались тонкие потоки, которые втекали в трещины и застывали блестящими каменными латками. Причем сел братец спиной и ко рву, и к пропасти, опершись на полуразвалившийся зубец. Ноги скрестил, положил меж колен доску и на ней писал. «Матушкам?» – сказала я. «Ага», – он протянул лист. «Если хочешь». «Конечно, хочу. Надо же знать, чего он там понаписывал. Нет, я в братца верю, но...» «Дорогие матушки, счастлив сообщить вам, что у нас все хорошо и даже замечательно. Вчера к вечеру мы все же добрались до крепости. Дорога была спокойна, хотя Карл выражал некоторое недовольство транспортом, которому, по его мнению, несколько не хватало изящества. А еще нам встретились заблудившиеся солдаты, которых мы проводили обратно к крепости». «Да-да, видела я этих проведенных с лопатами и метлами. Правда, не очень поняла, что они собираются копать на каменном плацу, но спрашивать не рискнула. Уж больно у сопровождавшего офицера вид был мрачный. Здесь нас встретили с почетом и даже выделили для проживания и иных нужд отдельную башню. Так что мне не придется спать в одной комнате с Кицханом, чему я рад. Он храпит». «Я не храплю!» – возмутилась я. «Храпишь, ты просто не слышишь». Карл тоже рад, хотя немного и опечален. Наши апартаменты все-таки несколько отличаются от привычных ему. Он занял сразу три комнаты, решив, что в одной будет гардеробная, а в другой разместил свои журналы, ткани и кукол. Почему-то солдаты, которые помогали ему с разгрузкой, решили, что эти куклы – воплощенные образы его врагов. «Не почему-то, а по кому-то. Есть тут у нас один любитель рассказать, переврав. Причем я сама слышала, как этот мелкий поганец в красках описывал, как Карлуша втыкает в куклу булавки. И та орёт нечеловеческим голосом. Нет, главное, булавки братец втыкал. Что-то он там раскроил не так. Вот булавками и пытался подогнать образец сюртука, но кукла точно не орала. И что он проводит вечера, придумывая каждому из них отдельное мучительное проклятие. К слову, Карл очень просил все-таки выслать его швейную машинку, которую из-за душевных переживаний забыл дома, но упаковать ее получше. И еще очень надеется получить новый альбом с образцами тканей. Он его выписал, но забрать не успел. Зато понятно, почему при появлении Карл становится настолько тихо и безлюдно. Радует, что сам братец слишком задумчив, чтобы замечать эту тишину. Правда, сейчас я сомневаюсь, сможет ли он уделять прежнее внимание своим увлечениям, поскольку волей короля и коменданта его назначили лейтенантом над 50 бойцов. Я поморщилась. Если б только Карла. Почему-то комендант решил, что мы с Карлушей совсем даже не заняты, в отличие от прочих. А значит, можем заняться приведением личного состава в должный вид. Так и выразился. И глянул мрачно-мрачно. Мне лично в этом взгляде виделась угроза, что вызывало уважение и опасение. Это ж надо было так человека допечь, чтобы он некроманту угрожать начал, пусть и взглядом. Не сомневаюсь, что у них получится. А я вот сомневаюсь. Ладно бы, нужно было там изничтожить тварь какую или еще чего. Но люди... Я никогда не работала с людьми. То есть с нормальными, обычными, которые не пытаются превратиться в упыря, обрасти шерстью или выдрать горло. Некроманты, они как-то обычно на особицу держатся. И в принципе. А главное, непонятно, что именно с этими людьми делать надо. То есть какой именно вид здесь можно считать должным. И как к нему приводить, чтобы в процессе все остались живыми. Весь день об этом думала. Даже устав открыла. И закрыла после третьей строчки, поняв, что этакое мозголомное чтение не для меня. Это только киньяр способен осилить. Также мы получили известие о скором прибытии ревизора, которое привело коменданта и прочих офицеров в некоторое возбуждение. Мягко говоря, комендант сдержался, а вот некоторые иные личности высказались от души и без цензуры. А вот тер Труфор лишь вздохнул тяжко, окинул взглядом пустой запыленный зал и сказал: «А что, собственно говоря, это меняет?» Тогда все задумались и, оглядевшись, согласились, что, в принципе, приезд этого самого ревизора и вправду глобально ничего не меняет. Разве что чинить крепость надо быстрее, да и остальные завалы разгребать, но потом не откладывая. Чем я и решила заняться, а потому уточнила: «Килли, а тебе тут еще долго? 2-3 часа, потом отдых и продолжу. А что? А прерваться можешь? Мне на кладбище бы надо. А если в объезд, то долго выйдет, если вообще выйдет. Вот. А мальчишка сказал, что был проход, в смысле в крепости, и показал даже, но его слегка засыпало. Не мальчишку, проход. Откроешь?» «Ага», – Киль кивнул. «Сейчас, я тут скоренько закончу. Ты допиши что-нибудь». «Что? Вот что мне дописать?» Я почесала за ухом, но Киллиан ждал. «Понятно. Пока я не напишу этого вот самого чего-нибудь, он с места не сдвинется. Шантажист несчастный. А главное, писать надо аккуратно, чтобы матушек не беспокоить». «Мы здоровы. Все хорошо. Башня в нашем распоряжении. Килли ее почти починил. Комнатушки тесные, но наверху есть помещения, годные для лаборатории. Оборудования, конечно, маловато, но основу я захватил. Остальное буду выписывать по мере необходимости. Килли чинит стены. Киньяр наводит порядок на складах. Хотя там пустота, только пыль подмести. Но тут, насколько я видел, у него найдутся помощники, пусть и не совсем добровольные». «Нет, по-моему, и честно, и вполне позитивно. Скотина занял какой-то амбар, потому что в конюшне устроили казарму. Но в крепости хватает пустых помещений, он и выбрал себе по нраву. Он единственный конь в крепости и, кажется, решил, что так и должно быть. Держится по-хозяйски, но пока никому ничего не сломал. Овса хватает, однако натуру овсом не обманешь, и ночью скотина спер носки. Один сожрал, второй спрятал. Носок явно мужской, суровый, с начесом. На всякий случай я обратил его в прах, чтобы не обвинили в воровстве. Скотине сделал внушение: передайте Теру Туару нашу огромную благодарность. Лютик произвел впечатление, особенно сегодня, когда выложил на кухню дюжину свежепойманных крыс. Крысы местные, жирные, но повар не оценил. И на обед опять был пустой овес. Я разрешил Лютику крысами не делиться. Но одну он все-таки потащил в башню. Думаю, хочет обрадовать Карла. Жду реакции». «А куда засунул?» – поинтересовался Килли, который заглядывал мне через плечо и письмо читал с интересом. «В треуголку. Отрицать, что следила за свином, я не стала. Ну, а крыса... крыса не так и велика». Офицеры, узнав про подвиги Лютика, выразили дружное сожаление, что в крепости не водятся зайцы. Было решено выпустить Лютика в горы, если продовольствие все же задержат. В горах зайцы точно водятся. Я выдохнула, вроде и по делу, и так, что матушки волноваться не должны бы. «Новое назначение меня смущает. Честно говоря, я опасаюсь работать с живыми людьми. У меня, если помните, с ними постоянно возникало некоторое недопонимание. Поэтому после долгих раздумий я решил делегировать полномочия кому-то более компетентному. И, в принципе, собираюсь вплотную заняться решением кадрового вопроса. Хотя и имею некоторые сомнения относительно реакции сослуживцев. Главное не забыть лопаты. Видишь?» Киллиан забрал у меня лист и подул, хотя эти чернила схватывались мгновенно, но привычка осталась. «Один пойдешь. Кин продукты ждет, а Карл кладбище не любит. Скотину вот возьму. И Лютика. А то ведь неплохая идея. Крыс, конечно, не вариант, но овес с зайчатиной однозначно зайдет лучше, чем пустой». А я тебе говорю, мил человек, знатный овес. Во, поглянь, не овес, чистый сахар. Звонкий голос возницы разносился по двору, привлекая совершенно ненужное внимание. Ну и нужное тоже. Главное, слух Трувора зацепился за одно слово.
Овес? Да любая скотина сожрет такой и добавки попросит.
Градоправитель издевается или так тонко мстит? Трувор прибавил шагу, осознав, что про овес слышал не только он. И ведь люди надеялись. Люди даже верили. Пусть не в коменданта, но в шанс на нормальный ужин. И подвода, которую дозорный заприметил давно уж, внушила определенный оптимизм. А они опять овес.
«Стоять!»
– рякнул Трувор на всякий случай, поскольку народу в малом дворе собралось прилично. И как-то этот самый народ, которому бы заниматься делом, если не полезным, то хоть каким-нибудь, хмурился недружелюбно. На иных лицах и вовсе была написана готовность перейти к действию. Перевести, так сказать, мысль в материю.
«Что тут происходит?»
Трувор надеялся, что прозвучало внушительно.
«Так это, во, провиант привезли!»
Возчик стянул с головы шапку и из нее уже мятую бумаженцию вытянул.
«Из города, как велено!»
«Овес»,
— уточнил Трувор, пытаясь осознать размер грядущей катастрофы.
«Самый наилучший!»
– заверили его.
«И везде овес?»
«Точно. Городоправитель издевается. Или все-таки мстит?»
«Ты за старшего!»
Бумажку Трувор принял, огляделся и протянул Каэру, который крутился поблизости.
«Так, так и везу я, ваша милость!»
Возница развел руками.
«Велено, как велено!»
«Хорошо!»
Злиться на исполнителя смысла нет. Он и вправду приказ выполняет.
«А кто отвечает за передачу груза?» – бодро уточнил Каэр. «Так
Возчик нервно оглянулся.
«Там того, этого, вот».
И рукой махнул.
«Господин Огден», – сказал он. «Там, но он как бы того». Сказал, что на мосту подождет, что как выгрузимся, так и ехать. Ну, чтоб к нему, значится. Он и подпишет, чего надобно. Так это куда выгружать-то?
Никуда.
Киньяр Деркаэр оглянулся, но явно не нашел, кого искал, и растерянно поглядел на Трувора.
А вы не могли бы со мной сходить? А то я один.
Совсем один. Стесняюсь, закончил он.
Идем.
Трувор подавил приступ раздражения. В конце концов, мальчишка ни в чем не виноват. Да и вправду, с талантами Каэров лучше быть рядом. На всякий случай.
«Так хороший овес, хороший же! Самый наилучший!»
Возница мял шапку, явно нервничая.
«Лучшего во всем королевстве не найти!»
Овес, возможно, и вправду был отменным. Вот только овса в крепости без того хватало.
«Ждать!»
– рявкнул Трувор, и, оглядевшись, добавил уже не столько для возницы, сколько для остальных.
«Никого не выпускать!»
Еще раз огляделся и на всякий случай уточнил.
«Огненными шарами не бросаться!» «И в принципе!»
«А то мало ли!» Пятеро. Толстяк на невысоком пузатом коньке. И четверка охраны, которую приставили верно для душевного спокойствия, потому как на Трувора охрана впечатлений не произвела. Главное, на мост они ступить не решились. Держались в почтительном отдалении. И в позах, и во взглядах чувствовалась такая вот готовность немедленно отбыть прочь. А мост изменился. Изрядно так изменился. Трувор и шаг замедлил, разглядывая. Ровная поверхность. Гладкая, точно не камень, а ковер, под каменную кладку расписанный. Трещины заросли, вмятины затянулись. Слева и справа лозы легли каменные, завитками. Этакая ограда больше к какому-нибудь замку подошла бы. Королевскому там или, на худой конец, герцогскому. А тут вот как вот. Правда, вонь, поднимающаяся из рва, несколько общую благость портила. Но это ж мелочи.
Келли любит, чтобы красиво было», — сказал Киньяр, словно извиняясь. «Он, конечно, может как раньше вернуть, но тогда печалится. А когда он печалится, то начинает страдать». «И стихи пишет», — произнес Каэр так, будто это что-то дообъясняло. «И когда влюбляется, то тоже пишет. Даже не сказать, когда оно страшнее». Стихами Трувора пока еще не пугали. А Каэр, тяжко вздохнув, продолжил. «Ладно, если бы он просто писал. Он же потом ходит и читает всем с выражением». Парня даже передернуло.
«А уйти?»
Карл как-то отказался слушать. Так Килли вокруг каменную стену вырастил и читал ему стихи. 3 часа кряду. А вот теперь звучало действительно страшно. «А я вот петь люблю», — мечтательно произнес Киньяр Деркаэр. И от этого признания по спине потянуло холодком. «Но под настроение, если...»
«Доброго дня», —
произнес Трувор, выбравшись на дорогу, которая казалась таким себе логичным продолжением моста. «Что ж, если этот парень и вправду такой силы, то стихи... Со стихами надо будет что-то придумать. Например, отправлять провинившихся не в карцер, а в помощь Каэру. Пусть паренек им свои стихи читает, песни поет, да что угодно. Главное, чтобы без прямого членовредительства». И чем больше Трувор думал, тем более здравой выглядела идея. «А что? И Каэрам подарок, и, глядишь, дисциплина подтянется, а то карцер давно уже никого не пугает».
«Господа, могу я узнать, почему нам привезли овес?» – поинтересовался Трувор настолько дружелюбно, насколько это позволяли нервы.
А этого типа он знает. Блицо. Секретарь градоправителя. Правда, обычно в тени держался, стараясь не привлекать внимания. А теперь вот выпрямился в седле, пытаясь казаться большим и важным. Грудь выпятил и бумагу, стало быть, протягивает.
«Согласно 7 подпункту 5 пункта договора о поставках, заключенного от 3 числа 9 месяца минувшего года, город вправе производить замену отдельных позиций с перечнем продовольствия другими».
«Позвольте», – Киньяр Деркаэр взял бумагу.
«Но не просто другими, но другими аналогичных потребительских свойств, согласно установленному короной перечню возможных замен и коэффициентов перевода».
Голова как-то сразу изболела, глаз тоже дернулся. А вот секретарь нахмурился и оглянулся на охрану. Та сделала вид, что просто стоит, вот мост разглядывает. Красиво, конечно.
«Таким образом, овес может выступать заменой сену или силосу с использованием понижающего коэффициента или пшеницы с использованием повышающего коэффициента в зависимости от сортности исходного зерна».
Лицо секретаря вытянулось, и губы поджались, и взгляд сделался мрачным, тяжелым.
«Однако не допускается замена продуктов иных свойств, в частности, пунктов 1 и 2 основного перечня. Следовательно, город не может произвести подобную замену. В договоре не прописано ограничение, и город вправе производить любую замену».
«В таком случае данный договор нарушает королевский указ о содержании крепостей и иных сооружений», – вполне миролюбиво заявил Киньяр. «И, следовательно, должен быть признан недействительным».
«Отлично!» – секретарь дернул поводья. «В таком случае город снимает с себя обязательства».
«Нет!» – Киньяр вытянул ладонь, и на ней появился шар.
«Извините, мне просто кажется, что вы намерены уклониться от беседы, а я не могу допустить этого».
Секретарь сглотнул. Шар был небольшим, но ярко-белым. Он медленно вращался, переливаясь 7 оттенками перламутра.
«Если договор недействителен, то город ничего вам не должен», – произнес секретарь, вцепившись в поводья.
Кажется, он пытался понять, что будет быстрее – лошадь или этот вот шарик.
«Боюсь, вы заблуждаетесь. Согласно уложению от года 1365-го, города с населением более 3000 человек – податного сословия и располагающиеся менее чем в 3 днях верхового пути по отношению к объектам фортификации, имеющим постоянный гарнизон численностью,
вот как-то у него в голове-то держится,
обязаны отчислять 10-ю в казну данного объекта», – договорил паренек, причем на одном дыхании. И шарик свой подкинул, правда, тотчас ойкнул и поймал. «Взамен Корона предоставляет им налоговые льготы и расширенные права для торговли, в том числе и предметами особого списка.
Секретарь рот приоткрыл и закрыл. А вот интересно, городоправитель знал?
Это старое уложение, даже древнее, согласился парень, но вполне действующее. Приграничные города кормят крепость, а крепость их защищает. От кого? Этот полный боли возглас потревожил окрестных ворон. У нас мир.
Это пока мир, знал наверняка. И сколько же налогов не ушло ни в казну, ни в крепость, или, может, в крепости уходило старому коменданту?
Да это развалина! Состояние объектов фортификации уложением не оговаривается. Спокойным тоном продолжил Киньяр. Однако город, в числе прочего, обязан поставлять камень, а также смолу, земляное масло, гранитные ядра для катапульт. Уложение действительно очень старое, но там большой список. И зелья есть, и целители, кстати, как и иные специалисты из числа гражданских лиц. Их содержание тоже берет на себя город.
Это ерунда какая-то. Мы поставили, что могли, то поставили.
Авиус?
Да,
рявкнул секретарь и привстал в седле.
Ничего другого все равно нет.
Киньяр Даркаэр не впечатлился. Голову склонил и продолжил.
Кстати, а следующим уложением, оно чуть более новое, но четко определяет, что именно должна поставить крепость на каждую сотню номинальной численности гарнизона.
Секретарь дернул по воде, пытаясь развернуть лошадку.
Это произвол! А в случае невыполнения властями города взятых обязательств, командование крепости вправе реквизировать то, что считает необходимым. Правда, под расписку. Расписка – это не проблема.
Трувор мысленно потер руки.
Вы не можете!
Оказываемое сопротивление, тем же дружелюбно спокойным тоном продолжил мальчишка, может быть расценено как бунт. И уложение настоятельно рекомендует бунтовщиков не щадить, предавать плахе и огню, дабы не вводить в смущение слабые умы и блюсти в приграничье дисциплину.
А вот теперь секретарь побелел.
«Так что?» – осведомился Трувор и тоже улыбку изобразил. Точнее, она сама собой изобразилась.
«Сами закон соблюдать будем или помочь?»